Ну что ж, продолжается вечерний эфир на 91.2 FM. Это Пермское эхо. И прямо сейчас у нас рубрика «Борьба за власть». Меня зовут Роман Попов. Напротив меня Михаил Майоров. Миша, добрый вечер.
Здравствуйте, друзья.
Главный редактор Federal Press в Пермском крае, политический эксперт Михаил Майоров в последнее время переквалифицировался в экономического эксперта, потому что у нас экономика и политика что-то стали из себя представлять очень близко.
Какая жизнь, такая политика. Жизнь у нас теперь – это экономика. Получается, экономика равно политика. Я уже переквалифицируюсь в математике.
Да-да, еще немножко. Да, у правдомов осталось чуть-чуть. Значит, смотри, рассказываю тебе историю. В начале апреля правительство ввело полугодовой мораторий на банкротство граждан и юридических лиц. Это постановление правительства номер 497 28 марта, оно так и называется, о введении моратория на возбуждение дела о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Прописано, как говорят юристы, не очень точно и, скорее всего, будет дополняться, корректироваться, а может быть, даже будет дано какое-то дополнительное постановление Верховного суда об исполнении этого постановления и так далее. То есть, видимо, надо доделать. Но в сущности выглядит так. Банки не имеют права списывать деньги со счетов должников по исполнительным листам, полученным от судов или приставов. Закон запрещает продавать имущество должника в пользу кредитора. Запрещено начислять неустойки, пени, штрафы. То есть, вроде как, не то чтобы кому должен, всем прощаю, а до октября, ребята, можно не платить. Политическое решение.
Но оно, несомненно, политическое, потому что от этого зависит благополучие и самоощущение общества. То есть мы живем в непростых условиях. Я это повторяю, последний год, вот мы год с тобой встречаемся в эфире, у нас все время непростые условия. Сначала это ковидные ограничения, сейчас санкционные проблемы. Поэтому по максимуму власти стараются минимизировать то, что доставляет неудобства, и то, что можно отложить или от чего можно отказаться. Вот хороший пример непродления. Можно сделаю шаг в сторону. Угу. Хороший пример. Решили продлить действие водительских удостоверений на 3 года у тех, у кого оно заканчивается сейчас. Угу. Но в отличие от закона об отказе взыскивать долги, здесь, насколько я знаю, закон им еще не прописали. Так вот, прочитал в новости на нашем Federal Press, где я также работаю, во Владивостоке, например, очереди за водительскими удостоверениями, наоборот, усилились. Корреспондент спросил, почему? Мы не верим. Угу. Звучит ответ. Мы лучше получим. Поэтому, когда есть закон, это гораздо лучше, потому что есть то, с чем можно работать. В том числе юристы могут анализировать, в судах это можно разбираться. История здесь зафиксирована. Люди понимают, по какому закону они будут жить. Дальше вступают в силу толкования, обсуждения, рассуждения. Потом какой-нибудь Верховный суд, Конституционный суд все это скажет. То есть мы получаем судебные разбирательства, наверное, на ближайшие года 3-4-5. Что касается деталей. Да, интересные вещи. Получается,
что с одной стороны, мы оказываемся в ситуации, когда закон не на стороне кредиторов. То есть, как раньше это выглядело с точки зрения закона? Есть человек, который что-то нарушил, и поэтому он должен за это поплатиться. То есть, раньше закон был на стороне того, кто как бы добросердечен, добронравен и, в общем, ведет корректные деловые отношения. Сейчас, во-первых, с морально-этической точки зрения возникает вопрос. Закон не на стороне тех, кто не нарушал. Закон как раз на стороне тех, кто нарушал. И вот в данном случае пример отказа одного из банков снимать деньги по обязательствам должников выглядит следующим образом. Принято к исполнению путем составления инкассо получения тыры-тыры-тыры-тыры-ты. Оплата приостановлена, формулировка, так как в отношении должника применен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
Ну, Роман, в подавляющем большинстве случаев отказ от исполнения своих долговых обязательств вызван тяжелыми жизненными условиями. И государство здесь должно помочь. Если мы говорим о кредитных организациях, конкретно о банках, это, наверное, последнее, что у нас вот при усилении проблем последний островок стабильности – это будут банки. Угу. Потому что из года в год, из десятилетия в десятилетие у наших властей есть четкий курс. Банки должны работать, финансы должны циркулировать, зарплаты, пенсии должны платить. То есть у них есть свои страхи, свои родовые болячки, связанные с 90-ми годами, они их не допустят. Смотри, одна из первых вещей, с которыми сразу бросились бороться, инфляция. как ее жестко удержали. Потому что помнит, как было в 90-х. И вариант падения финансовой системы и ее краха массового по типу 90-го тоже никто допускать не будет. Поэтому финансами банки обеспечат, они могут не плакаться, они спокойно переживут этот год, даже с учетом того, что увеличится количество неплатежей.
А теперь вот тебе, собственно говоря, довольно курьезный элемент этого самого постановления. На него обратил внимание, в частности, юрист Лев Воропаев. Он говорит, что по большому счету можно даже засудить банк, если он списал деньги должника в период моратория. Это может быть интерпретировано как нарушение исполнительного производства, за это предусмотрен штраф до половины суммы, а самое главное, должник вообще может добиться возврата суммы через суд. Получится, банк незаконно списал деньги с должника в период моратория, должник обращается в суд, выигрывает спор, и уже после окончания моратория ему возвращается вся сумма, поэтому он перестает быть должником, ведь деньги с него уже списали, а возврат суммы – это фактически компенсация ущерба, отмечает Лев Воропаев.
Красивая юридическая казуистика, которую, как я сказал, будет разбираться в суде.
Да.
Поэтому я считаю, что здесь однозначно организация, которой должны, она пойдет в суд. Суд первой инстанции в задумчивости, я предполагаю, изучит все это, вынесет какое-то решение, с которым одна из сторон не согласится, это уйдет инстанции выше, и, повторю, это может дойти до Верховного Конституционного, извините, я не силен в этих вещах, если я что-то неправильно говорю, господа юристы, меня простите, но, думаю, мы получим разъяснение одного из вышестоящих инстанций судебных, которое будет основанием для решения по подобным вопросам.
Ну вот, собственно, эксперты, опрошенные 59 рук, как раз и склоняются к тому, что, скорее всего, через месяц-другой мы просто получим разъяснение Верховного Суда.
Вот что касается кредитных организаций, все понятно. С других случаях, когда есть административные штрафы, тоже все понятно. Бюджет подождет. Подождет. А вот что касается платы за услуги, особенно за коммунальные, вот здесь проблема. Если там, не дай бог, начнутся какие-то массовые неплатежи, то вот это как раз будет серьезной историей. Но мы видим, ситуация достаточно стабильна, массовых неплатежей нет, поэтому, я полагаю, больших рисков здесь тоже я не вижу.
В любом случае, давай отметим, что это постановление касается пока, по крайней мере, в общем чертах и ипотечников, и должников по штрафам, и коммунальщиков, и алиментщиков. Ну, то есть, вообще, реально всех.
Ну, и я повторю в который уже раз, когда государство дает послабление, либо какие-то льготы, привилегии или деньги, надо брать это хорошо.
Ладно, дальше поехали. Пермский край вошел в пятерку регионов-лидеров по числу дел о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. На первом месте Калининградская область, мы на пятом. Могу по цифрам рассказать?
Расскажи.
Вот смотри, всего количество возбужденных дел по статье 20.3.3 КАП, это кроме Москвы, это данные системы ГАЗ-правосудия, посчитать несложно. Всего таких возбужденных дел 610, то есть по всей стране, кроме Москвы. По 334 делам суды уже вынесли постановление. На первом месте по количеству заведенных дел Калининградская область 77, далее Санкт-Петербург 55, Крым 37, Амурская область 27, Пермский край на пятом месте 26. То есть, как только мы выйдем заголовком в Пермском крае 26 вот этих вот самых административных дел, как-то все? Ну, я даже кликать бы не стал.
Это история громкого заголовка. Я в связи с этим вспомню, как у нас массово вышли новости о том, что Пермский край лидирует по количеству коррупционных преступлений. Помнишь?
Угу.
Речь-то шла не обо всех коррупционных преступлениях, речь шла о раскрытых. То есть надо было написать заголовок, что прокуратура, следственные органы Пермского края работают эффективнее, чем в других территориях. А написали, что мы самые коррупционные емкие. Но, друзья, ну нельзя же так. Я хоть и сам работаю в СМИ, но иногда и я не согласен со СМИ, потому что ради кликбейта, ради громкого заголовка яркого, на самом деле часто искажают истину. Здесь нет, в который раз говорю, нет особого информационного повода, но здесь надо отметить важный момент. При всем количестве задержанных. У нас крайне корректно друг к другу относятся как протестующие, так и сотрудники правоохранительных органов. Я никогда не забуду, как несколько лет назад я работал на одном из митингов как журналист, и завсегдатай этих митингов, известный оппозиционер пермский, он просто перед входом, там площадку, на которой проходил митинг, ее огораживали забором, на входе стояла рамка металлоискателя, он перед входом развернул плакат, повернулся, поднял над головой, сказал: товарищ товарищи, фотографируйте, обращаясь к людям в погонах, которые в тот момент были в штатском. Они вас фотографировали, он журналистам показал, спросил, все нормально, сфотографировали, зашел внутрь. То есть, понимаешь, есть понимание, что один работает оппозиционером, другие работают, защищая закон, а вместе они какое-то общее дело, вот, сталкиваясь в этой точке, пространство выполняют. А, к счастью, без конфликтов, к счастью, без агрессии. Были моменты, когда...
На тот момент, когда без конфликтов и без агрессии, конечно, к счастью.
Были моменты, когда у нас пытались вести агрессивные вещи.
Разгонные.
Я помню, когда приводили молодежь в центр города, когда они хватали, пытались носить эти заборы. Но, во-первых, это было разово. Сейчас такого, к счастью, нет. Поэтому повторю, спасибо обеим сторонам, что они ведут себя корректно и максимально в рамках закона.
Я бы просто обратил внимание, насколько приятно на самом деле, как обывателю, именно это мещанское чувство, насколько приятно, как обывателю, идти по тротуару, глядя, как по центральной аллее Компроса идет какая-то протестующая масса людей, а сотрудники ГИБДД занимаются тем, что на короткую перекрывают перекрестки, пропуская их просто всех. Вот понимаешь, насколько приятно смотреть, что вот люди протестуют, окей, люди следят за дорожным движением, окей, и никто сейчас не выстраивает заборов, автозаков, не тащит, не кидает, все работают.
И я бы сказал, вот такое корректное отношение друг к другу – одна из причин, почему у нас нет массовых протестов сейчас.
Безусловно.
Нет поводов. Поэтому на митинги никто и не выходит.
А, с другой стороны, давай еще раз, да, давай еще раз. Есть огромное количество злобного, жестокого отношения людей друг к другу, которое явлено нам Москвой, Санкт-Петербургом и еще целым рядом других регионов. Огромное количество. Мы живем в одном большом интернет-пространстве, и не выходят еще и потому, что боятся, а вдруг... И здесь, а вдруг и так. Это тоже одна из причин.
Одна из причин, но я уверен, что люди в погонах у нас своим поведением не провоцируют выходы на митинги.
По крайней мере, я бы желал этого. Желал, безусловно. Дальше поехали. Значит, хотел тебя чуть-чуть в международную повестку погрузить. Следил ли ты за историей ХАС «Уралкали»?
Внимательно. Это речь идет об автогонках «Формулы-1». Самые элитные, самые затратные, самые дорогие гонки в мире. ХААС – это команда «Формулы-1», которая юрисдикция США, у которой спонсорские контракты были с компанией «Уралкали», за которую выступал российский автогонщик Никита Мазепин, сын Дмитрия Мазепина, до недавних пор владельца «Уралкали» и «Уралхима». Потом, когда против него ввели санкции, там некие юридические моменты сделали, в каком статусе он там находится сейчас, я не помню.
А кто именно?
Ну, старший Мазепин. То есть раньше он был... Раньше он был...
Нет, не в Уралкале.
Да, в
Уралкале. Ой, слушай, я думаю, что формально, наверняка в какой-то должности, но точно так же не начальником.
Ты, конечно, имеешь в виду их финансовые взаимные претензии.
Ой, это отдельная песня. Смотри, я поясню, что буквально на следующий день или через пару дней после того, как стало известно, что Никита Мазепин не будет ездить. Причем стало известно, надо сказать, очень некрасиво.
ХАС разорвала контракт до того, как были наложены санкции на старшего Мазепина.
И
выгнала автогонщика.
Даже, надо еще отдельно отметить, что даже не поставив того в известность. То есть здесь вот все-таки это, знаешь, вопрос этики тоже важен. Но даже если все к этому шло, можно было бы сообщить лично, но фактически это было объявлено чуть ли не пресс-релизом на официальном сайте. И Мазепин об этом узнал ровно так же, как он гонщик, понимаешь? Он гонщик, он должен готовиться, там, я не знаю, должен готовиться выступать. Но вот он узнает на официальном сайте пресс-релизом, что все. Все, его просто взяли и вышвырнули. То есть, со спортивной точки зрения, крайне некорректно.
А здесь не только спорт, здесь политика и большие деньги. Потому что деньги – это всегда большая политика.
Это да.
Потому что «Уралкали» был спонсором ХААСа, и он в этом году успел перечислить туда, как сообщают издания вот «Sports.ru», я считал, 13 миллионов долларов. Угу. И должен был перегнать еще 8,7 миллиона долларов. Понятно, что это ливрея машины, это «Уралкали» написано, и плюс Дмитрий Мазепин, Никита Мазепин управляет этим болидом. Угу. Так вот, разорвав контракт, «Уралкали» потребовал вернуть эти деньги, потому что он хотел вложить их в фонд поддержки спортсменов и развития спорта в Пермском крае, а ХААС отказался. Мало того, что отказался, он требует заплатить еще 8,7 миллиона долларов, утверждая, что понес ущерб.
имиджевый, репутационный.
И недополучил прибыль, которая должна была прийти от взаимоотношений с Роукалием. Я уверен, что здесь тоже дело уйдет в суды. Они не договорятся, потому что они с точки зрения обозначили, уступать не собираются. Что решат суды, в том числе международные, гадать не буду, не знаю. Я бы вывел из этого мораль. Тем самым, и вообще, недавним заявлением одного из высокопоставленных чиновников правительства Соединенных Штатов Америки, помнишь, он заявил, что Америка не планирует возвращать российским бизнесменам их замороженные деньги. Вот понимаешь, у многих была мечта, наверное, что когда все закончится, деньги вернут. Нет, сказали, мы не вернем. Вот это вот хороший слом, прежде всего психологический. Какой была, помнишь, 90-е, в нулевые часто говорила, что России нужна национальная идея. Так вот, она в те годы сформировалась в очень извращенном виде. Наворуй, простите, зачеркиваю, говорю, заработай здесь и выведи туда.
Угу. И живи там.
И да. живи там.
То есть, и у нас огромное количество предпринимателей воспринимали работу в нашей стране как, ну, такая вахтовка. Ну, как будто бы они на севера приехали, сейчас вот они вот здесь работают 8 месяцев, а потом, слава богу, туда 4 месяца нормально жить.
И на пенсию потом туда.
Ну, да, надо сказать, что жена там, дети там, все окей там, и, ну, и, соответственно, и жизнь, конечно,
теперь,
там.
А теперь деньги арестовывают, да. виллы замораживают, яхты замораживают, смысл жизни теряется. Из этого надо сделать большой хороший вывод. Вот если вы здесь заработали, вот здесь надо хранить и здесь надо тратить. Я могу привести хороший пример. Вот князь Феликс Юсупов в 17 году вместе с женой, когда бежал из России после революции, а он был из топ-10 богатейших людей Европы, потому что он был единственным наследником, он с собой вывез шкатулку драгоценностей жены и две картины Рембрандта. Они их продали и на эти деньги жили в эмиграции в Париже. Все. Человек из топ-10 Европы ничего в Европе не имел. Все у него было здесь, в России.
Все это было национализировано там большевиками и так далее и тому подобное. Это понятно.
И тем не менее, история. Он с полным правом был элитой Российской империи. По-настоящему элитой, а не группой влияния, как я люблю говорить. В чем разница между группой влияния и элитой? Элита ведет за собой, группа влияния не ведет за собой. Она использует территорию в личных целях.
Это безусловно так.
И я бы отметил, что урок немногим идет впрок, потому что мы видим публикацию об увеличении оттока денег за границу снова, но на этот раз скупают недвижимость в странах, ну, на Аравийском полуострове, в арабских странах. Угу. Друзья, ну неужели жизнь ничему не учит? Неужели вы не понимаете, что есть моменты, которые от вас не зависят? Откуда вы знаете, как пойдут дела там? Почему вы уверены, что не потеряете там? Это должно, на самом деле, быть качественно пересмотрено, вот эта позиция, заработать здесь и вывести туда.
Причем надо сказать, что далеко не все, я больше чем уверен, далеко не все, кто сейчас стремительно скупает недвижимость в Дубае, будут готовы в этом же Дубае жить.
Ну, а пример американской команды о том, что мы вам ничего не дадим, то, что вы дали нам, не вернем, и дайте нам еще, ну, повесьте у себя на стене и храните.
Так, дальше поехали. Смотри, очень коротко, буквально блицем. Вот тебе цифры. Появились данные по количеству продаж алкоголя в марте. Довольно солидный рост. По некоторым позициям на пару десятков процентов. Грубо говоря, россияне в марте много покупали алкоголя. Мы с утра спрашивали у наших слушателей, значит ли это, что они много пили, а может быть просто впрок. Ну, как-то в основном народ считает, что, наверное, все-таки в себя.
А кто-то посмеялся, что это антидепрессанты недорогие.
Было такое?
Я бы сказал, это одна из возможных версий, достаточно такая правдивая. Но, кроме того, я бы отметил, что люди стали меньше ходить в общепит. Там стало дороже. Угу. Поэтому люди теперь предпочитают, если они хотят выпить, многие теперь делают это дома. Ну, извини, когда чашечка моего любимого кофе стоила 120-140 рублей, а сейчас она стоит там 260 рублей, то есть на двоих это получается 520, ну, значит, я там не буду пить чашечку любимого кофе, я буду искать другие варианты. Угу. И, наконец, третье. Берут впрок про запас. Отметь, на алкоголь во многих местах цены не поднялись. Коробочку сока за 360 рублей я вчера видел в магазине.
Факт.
Дороже, чем бутылка водки. Поэтому набрать алкоголь впрок, пить дома, а не в магазине, использовать в качестве антидепрессанта. Вот, пожалуйста, три версии, каждая из которых в равной мере имеет право на жизнь.
У нас Минобразование при Кайме рассказало о зарплатах директоров колледжей и училищ, а Минздрав рассказал о зарплатах этих главврачей краевых больниц. Я так понимаю, что дело-то за малым. Сейчас вообще узнаем о зарплатах начальства больше и лучше. Я не помню просто, были ли такие публикации в прошлом году или год назад, или когда-то еще. Это какой-то новый тренд, или это просто нормально, и я тогда не обращал внимания?
Публикации были, потому что директор в школу, заведующих больниц, они были на самом деле. Высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, прокуратуры они тоже выкладывали. То есть любые топ-менеджеры, руководители бюджетных организаций государственных, они это размещали в рамках антикоррупционной борьбы. То есть история совершенно не новая. Может, на этот раз немножко удивили цифры. Но вот что касается Минздрава, я скажу так. В силу собственного здоровья я последние годы часто общался с врачами, и они очень часто, многие из них, жаловались на низкие зарплаты. Последний год они практически перестали жаловаться, и я узнавал у них, что у обычных врачей, не руководителей, а у врачей без особого большого стажа бывали зарплаты вплоть до 80 тысяч рублей. Понятно, что это ковидная история во многом. Понятно, что у нас дефицит кадров медицинских. Понятно, что есть низовые сотрудники, у которых зарплаты на самом деле маленькие. Но в общей массе зарплаты медиков, я бы сказал, подросли. Здесь необходимость искать специалистов, чтобы они не уезжали, чтобы они оставались в отрасли. Давать им какие-то льготы зарплаты, особенно в ковидных отделениях. Искать деньги и давать деньги, те же субсидии на то, чтобы обосноваться в территориях региона, все это дает свои плоды. Давай так. Я знаю, что у многих врачей и учителей есть проблемы с зарплатами, но у многих их уже нет. В среднем общий уровень растет.
Ну что ж, отлично. Спасибо тебе большое. Михаил Майоров, постоянный эксперт рубрики «Борьба за власть». Спасибо за хороший разговор. Я уверен, что на следующей неделе продолжим.
Всем пока.